Глава третья. 5 часов спустя, 18:08, в нашу дверь позвонили, и, отправившись открывать, я увидел, что на крыльце стоит инспектор Крэмер. Поскольку в 4 позвонил Лон Коэн и сказал, что миссис Байноу пала жертвой убийства, и попросил чего-нибудь свеженького об этом преступлении, но ничего не получил, я ожидал, что навестят нас быстрее. Видимо, полицейские слишком долго провозились, устанавливая личности фотографов, которые стояли на деревянных ящиках возле церкви. Мурлыка предпочел, чтобы ланч принесли ему в комнату, вместо того, чтобы присоединиться к нам в столовой, однако потом настолько успокоился, что даже соизволил спуститься со мной в цокольный этаж и погонять шары на бильярде. В промежутках между партиями я ответил на 3 телефонных звонка, а также предпринял меры предосторожности, которые показались мне не лишними. Я вытащил пленку из Сентрекса и запер ее в ящике стола. Когда во входную дверь позвонили, мы как раз играли на бильярде, поэтому я прихватил Мурлыку с собой и, прежде чем отпереть, отослал его наверх. И еще, разглядев в одностороннее стекло инспектора Крэмера, я заглянул в кабинет, удостоверился, что Ванда на письменном столе не красуется, и поведал Вулфу, что за гость к нам нагрянул. Вулф отложил в сторону очередную книгу и недовольно рыкнул. Позволив мне принять пальто и шляпу, это свидетельствовало о том, что он пожаловал не для того, чтобы прикончить нас 2 выстрелами и смыться, Крэмер протопал в кабинет. Повесив его пальто и положив на полку шляпу, я вошел в кабинет в ту секунду, когда Крэмер, сидевший в красном кожаном кресле, отклонил предложение Вулфа угоститься пивом. Я направился к своему столу, но тут раздался громогласный рев Крэмера. «Слушай, Гудвин, отвечай быстро и не увиливай. Что ты делал сегодня днем возле церкви святого Томаса?» Я уселся и изогнул брови. «А зачем начинать так поздно? Я готов отчитаться за весь день». Проснулся я в 8 утра, и вдруг меня осенило. «Ба, сегодня же воскресенье, и не просто воскресенье, а Пасха». Вот я и решил понаслаждаться.
«Хватит валять дурака! Отвечай!»
«Фу!» — брезгливо поморщился Вулф. Я негодующе потряс головой. «Инспектор, вы же сами знаете, что так нельзя. Даже когда вы взвинчены, а сейчас вы, несомненно, взвинчены, вы умеете держать себя в руках. Итак, в чем дело?» Проницательные серо-голубые глаза Крэмера, казавшиеся меньше, чем были на самом деле, из-за его широкой круглой физиономии, уперлись в меня.
«Черт тебя побери!» — процедил он. «Время меня, конечно, поджимает, но мне пора бы уже привыкнуть к твоим повадкам. Ладно. Женщина, миссис Миллард Байну, в сопровождении мужа и еще одного мужчины по фамилии Фрим, выходила из церкви в то время, когда ты стоял на тротуаре и фотографировал. Они пересекли авеню и шли по 54-й улице, когда миссис Байну вдруг упала и забилась в конвульсиях, и вскоре скончалась. Тело доставили в морг. По предварительным данным, имеются признаки отравления стрихнином, а в ее животе обнаружена иголка. Нам известно, что иголка предназначена для инъекций, содержит следы стрихнина. Судя по ее размерам и форме, такой иголкой можно было выстрелить из какого-то приспособления с расстояния до 20 футов, и даже больше, в зависимости от типа приспособления и силы пружины». Глазки Крэмера метнулись на Вулфа, затем вновь вперились в меня. «Я рассказал вам, в чем дело. Миссис Байну упала минут через 12, от 10 до 15, после того, как вышла из церкви. Когда она выходила, на нее было нацелено по меньшей мере 5 фотокамер. Во всяком случае, мне известно о 5. Одна из них была в руках у Гудвина. Зачем?» Я выдержал его взгляд и ответил: «Ну что ж, теперь причина вашего прихода мне ясна. Вы задали вопрос, что я делал сегодня днем возле церкви святого Томаса. Поскольку вы имеете право знать ответ на свой вопрос, я вам скажу». Так я и сделал, не упустив почти ничего из своих слов и действий, не считая нескольких мелочей. Так я не стал упоминать Мурлыку, миссис Байну и Орхидеи, а также умолчал про то, что видел, как миссис Байну упала. Закончил я тем, что рассказал о том, как прошел пешком от церкви до Мэдисон-авеню, откуда на такси вернулся домой. «Вот и все», — сказал я,
откидываясь на спинку стула. «Теперь мне понятно, почему вы пришли к нам, а не вызвали меня к себе. Естественно, вас интересует мой фотоаппарат. Я вас вполне понимаю и оправдываю». Я развернулся, взял со стола Сентрекс в кожаном футляре с ремешком и снова повернулся к Крэмеру. «Вот он. Если хотите забрать его с собой, то попрошу расписочку». Крэмер заявил, что он, безусловно, хочет забрать его с собой, так что я подвинул к себе пишущую машинку, быстро напечатал расписку, которую Крэмер и подписал. Я уже спрятал ее в ящик стола, когда Крэмер заявил, что в своих показаниях, которые я подпишу, я должен упомянуть о том, что переданный ему фотоаппарат — тот самый, который я использовал на съемках во время пасхального шествия. Я пообещал, что непременно упомяну. Когда я обернулся, то увидел, что Крэмер снова пожирает меня глазами. «Насколько близко ты знаком с Джозефом Херриком?» — спросил он. «Ну, не слишком близко. Знаю, что он вот уже несколько лет служит фоторепортером в газет. Несколько раз я встречал его. Вот и все. А знаешь ли ты тех двух мужчин с фотоаппаратами или женщину?» «Нет, никого прежде в глаза не видел. И не знаю, как их зовут». «Был ли ты знаком с миссис Байноу?» «Нет, ни разу ее не видел». «Ты там был не для того, чтобы сфотографировать ее?» «Ее? Нет». «Тогда что ты там делал?» Я развел руками. Фотографировал пасхальный парад, как и десятки тысяч моих добропорядочных сограждан. Но отнюдь не все твои сограждане караулили возле церкви Святого Томаса. Понимаешь, Гудвин, судя по всему, отравленной иголкой выстрелили из механизма, спрятанного в одной из фотокамер, нацеленных на миссис Байноу. Ты наблюдательный. Не заметил ли ты чего-нибудь необычного в каком-нибудь фотоаппарате?» «Нет. Я еще подумаю, но уверен, что ничего необычного не заметил». «Что-нибудь странное в поведении кого-либо из четверых с фотоаппаратами?» «Нет, но обещаю еще подумать. Дело в том, что я и сам снимал, поэтому не слишком обращал внимание на остальных». Крэмер недовольно крякнул, затем еще некоторое время смотрел на меня, потом перевел взгляд на Вулфа. «Все-таки я скажу», — произнес он. «Признаюсь, почему пришел к вам сам и не вызвал Гудвина с его фотокамерой к нам в управление. Дело в том, что к жакету миссис Байноу была приколота орхидея. Необычная орхидея, по словам мистера Байноу. Во всем мире есть только одно такое растение, и оно находится в его собственности. И вот в то время, как женщина билась в судорогах на тротуаре, из толпы выскочил какой-то тип, сорвал у нее с груди орхидею и бросился на утек. Прим схватил его за руку, но парню удалось вывернуться. Иголку в миссис Байноу всадил, конечно, не он, женщина уже умирала. Но суть не в этом. Суть в том, что вы помешаны на орхидеях, а Гудвин околачивался поблизости. Одни лишь орхидеи или присутствие одного лишь Гудвина я готов был бы посчитать совпадением. Но орхидеи в придачу Гудвину не могу. Вот почему я здесь. Я хочу знать, можете ли вы сообщить мне что-нибудь в связи с этим, и еще хочу задать несколько вопросов. Вулф поджал губы. «Возможно ли, — начал он, — что вы намекаете на то, что орхидеями овладел мистер Гудвин?» «Нет. Я прекрасно знаю, что это не он. У меня есть описание злоумышленника. Но вы сами знаете, что случается, когда либо вы, либо Гудвин оказываетесь в радиусе хотя бы мили от места убийства. А тут у нас не только Гудвин, но и орхидеи. Что вы можете сказать?» «Только одно. Я прошу вас уйти из моего дома. Только после того, как услышу ответы на свои вопросы». Крэмер наклонился вперед. «Известно ли вам что-нибудь о человеке, который сорвал орхидею с груди миссис Байноу?» Вулф оперся ладонями о край письменного стола, отодвинул кресло и грузно встал. «Мистер Крэмер», — холодно произнес он, — «по части умения наносить оскорбления равных вам нет.
под предлогом расследования убийства. Вы вторглись в мое жилище с абсурдным намерением изобличить мою причастность к краже цветов».
Он вышел из-за стола и зашагал к двери, но на полпути остановился.
«Если бы вы хотели расспросить меня в связи с этим убийством, я бы остался и выслушал вас, и даже ответил бы. Я не был знаком с миссис Байноу и не знаком ни с кем, кто бы знал ее или что-либо, имеющее отношение к ее смерти. Более того, я не располагаю никакими сведениями, которые могли бы пролить свет на тайну ее убийства. Поскольку вы полагаете, что иголкой выстрелили из устройства, спрятанного в одной из фотокамер, я добавлю также, что, за исключением мистера Гудвина, не знаю ровным счетом ничего ни о ком из тех, кто находился возле церкви с фотокамерами. Мистер Гудвин уже рассказал вам о том, что он видел и делал. Если вы не унимаетесь и по-прежнему хотите изводить его вопросами, а он готов вам уступить, то, пожалуйста, вот он».
И Вулф покинул кабинет. Крэмер, набычившись, проводил его взглядом, потом снова вперился в меня.
«Надо же, изводить вопросами», — проворчал он. «Самовлюбленный болтун. Да и ты тоже не лучше, трепло. Ну ладно, известно ли тебе что-либо о человеке, который сорвал орхидею с груди миссис Байноу?»
Я напустил на себя извиняющийся вид. «Прошу прощения, инспектор, но я служу у мистера Вулфа, а он...»
«Отвечай на вопрос!»
«Вы же сами понимаете, каково мне приходится. Конечно, мне страшно тяжело. Работать-то надо на самовлюбленного болтуна, но платит он настолько щедро, что я попросту не могу позволить себе отвечать на вопросы, на которые сам мистер Вулф не дает вам ответа. Могу повторить все, что он вам сказал относительно убийства. Я не знаю ровным счетом ничего, что имело бы к нему отношение. А вот на вопрос о возможном знакомстве с похитителем цветов я вынужден не отвечать. Вы только посмотрите, как обиделся мистер Вулф». Глаза Крэмера буравили меня насквозь.
«Значит, ты отказываешься отвечать?»
«Разумеется. Я также отказался бы ответить на вопрос, не я ли украл галстук, который вы на мне видите. Это тоже обидело бы мистера Вулфа. Но если не хочешь прокатиться со мной и пообщаться с лейтенантом Роуклиффом, с удовольствием. Однажды мне удалось заставить его заикаться уже через 8 минут. Мой личный рекорд. Мне хотелось бы...» Я замолчал, поскольку Крэмер повел себя невежливо. Он поднялся и, держа в лапище мой фотоаппарат, так что ремешок свисал до пола, двинулся к двери. Подумав, не собирается ли он отправиться на поиски Вулфа, я направился было за ним, но в прихожей Крэмер молча оделся, не дожидаясь моей помощи, и вышел, хлопнув дверью. Я развернулся и прошел на кухню. Там я увидел сцену, которая радовала взор. Самовлюбленный болтун, как обычно в воскресенье вечером, перекусывал с поваром. Фриц примостился на табурете в середине длиннющего стола и отправлял в рот сочащуюся мякоть молодого цикория. Вулф за моим столиком у стены увлеченно поливал тимьяновым медом еще теплые печенюшки. Рядом с ним стояли бутылка молока и чистый стакан. Я подошел и налил себе молока. Я спросил, где Мурлыка, и получил ответ, что поднос доставлен тому в комнату. Фриц сказал, что в печи осталось еще уйма печенюшек. Я поблагодарил и взял себе парочку. «Вы знаете, — произнес я, как бы невзначай, открывая банку с черной патокой, — складывается интересная ситуация. Я полил патокой печенье. Ведь Лон Коэн не единственный в газет. Кто знает, что в среду я интересовался фотоснимками мистера и миссис Байноу. К тому же Крэмер, убедившись, что из моего фотоаппарата, вашего фотоаппарата, извлечена пленка, почти наверняка пришлет сюда своих цепных псов с ордером на обыск. Более того, я принимаю пищу», — раздраженно буркнул Вулф. «А я не говорю о бизнесе. Это вовсе не бизнес. А утес, на который вы вскарабкались в погоне за наслаждениями, А теперь висите на самом краю, судорожно цепляясь кончиками пальцев. Как, впрочем, и я. Продолжу. Более того, когда они отыщут водителя такси, они его отыщут, если только пожелают, то сразу выяснят, что мы с Мурлыкой приехали сюда. Зная я наперед, что случится убийство, то, конечно, не привез бы его сюда, но избавься от этой пленки, — приказал Вулф. Совершенно верно. Первым же делом поутру. Но Сентрекс — серьезная игрушка. Если все случилось так, как предполагает Крэмер, то на одном из кадров может быть запечатлена та самая иголка. Я знаю одно место, где могут быстро проявить такую пленку и изготовить диапозитивы. Правда, это обойдется недешево. Как вы на это смотрите? Вулф согласился. Хорошо. Теперь следующее. Если Крэмер, обнаружив, что фотокамера пуста, возьмет ордер на обыск, то как быть с орхидеей? Если вы не способны с ней расстаться, то я предлагаю припрятать ее в оранжерее среди других цветов. Окажись здесь Байну, этот номер, конечно, не прошел бы, но зазвонил телефон. Я подошел к аппарату, установленному на полочке, и взял трубку. Поскольку был уже вечер, я ответил так. «Резиденция Нира Вулфа. Арчи Гудвин слушает». Вежливый мужской голос спокойно и внятно сообщил, что хотел бы переговорить с мистером Вулфом. Я не менее вежливо поинтересовался, кто спрашивает мистера Вулфа, на что голос ответил, что не хотел бы говорить по телефону. Это существенно осложнило мою задачу. Я объяснил, что мистер Вулф ест, и его нельзя беспокоить, но я, его доверенный помощник, не имею права назначать аудиенции анонимным лицам. Тогда незнакомец решил сознаться. Остальное было просто. Положив трубку, я вернулся к столу, вонзил зубы в печенье с патокой и сообщил Вулфу. Дело принимает занятный оборот. Извините, что не спросил у вас, но я был уверен, что вы пожелаете принять его. Мистер Миллард Байну будет здесь через полчаса.